Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях руководитель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Здравствуйте, отец Сергий. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Пару слов про отдел. Зачем он нужен?
Синодальный отдел – это уникальное учреждение Русской Православной Церкви. Фактически мы занимаемся организацией взаимодействия, методическим обеспечением со всеми силовыми структурами.
А зачем?
Зачем? Чтобы люди в форме, люди с оружием могли прийти к вере через свое служение воинское, но в том числе и с верой в Бога. И вот эта миссия своего рода, которая предполагает, что должны быть и определенные пастыри с определенным духовным настроем, чтобы они знали специфику вооруженных сил других воинских формирований. И вот через этих людей, проповедников, пастырей, духовников, вооруженные силы и другие силовые структуры должны прийти, ну, если не на 100%, то, во всяком случае, массово к вере Христовой.
А самим сотрудникам правоохранительных органов и людям, служащим и военным, им нужна какая-то особая помощь от церкви, от священнослужителей? У них же тяжелый труд, может быть, это вне функции вашего отдела?
Почему? Главная помощь – это молитва. Вот, во-первых, мы должны таким образом научить всех пастырей, чтобы они молились за военнослужащих. Хоть это все делается и в каждом храме, за каждым богослужением, мы молимся за вождей воинов. Вот, поэтому молитва церкви есть. Но еще хотелось бы, чтобы и сами военнослужащие научились молиться. И вот это такая духовная составляющая нашего служения.
А если они не хотят молиться?
Дело в том, что невольник не богомольник, поэтому если человек не хочет молиться, нужно показать самому, что такое молитва. То есть тогда, когда ты внутри преображаешься, тогда, когда ты светишься, как солнышко, тогда, когда у тебя глазки горят, тогда, когда твое сердце любящее покрывает другого человека, то человек в той или иной степени начинает интересоваться, почему так с тобой, почему в тебе что-то есть, что он по себе не ощущает. И вот с этого момента, когда один человек влюбляется в образ другого человека, который является носителем Духа Христова, вот это начало фактически пастырства в войсках.
Это мне одна подруга рассказывала, что когда она только начинала воцерковляться, и вот у нее был период, прекрасный период неофитства, когда ты весь светишься, и все ясно тебе и просто. И она шла домой из храма после причастия, и к ней на улице подходили люди и спрашивали: девушка, откуда вы идете? Мы тоже так хотим. Ну, вот это вы имеете в виду?
Ну, это маленькое чудо, которое дается, может быть, только на первых порах, а потом тяжкий крест, который, опять-таки, легко нести только тогда, когда ты с Богом. Когда ты понимаешь, что все, что тебе на роду, или то, что тебе предписано промыслом Божиим, оно именно для тебя, именно для твоего духовного созревания, для того, чтобы ты своей душой готовился в Царствие Небесное.
А вы же сам тоже в прошлом военный, если можно быть в прошлом военнослужащим?
Ну, с одной стороны, прошлое, потому что, по большому счету, есть какие-то этапы в жизни. И уже то, что нельзя вот как в реку войти дважды, так нельзя быть тем, может быть, молодым юношей или курсантом училища, или офицером в академии. Это уже в прошлом. Но это все было нужно, чтобы в конце концов это явилось подспорьем в сегодняшнем моем служении. В прошлом я подполковник, вернее, сейчас подполковник запаса. Угу. Вот, проходил службу в войсках противоракетной обороны, потом служил в Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Ну и вот с должности преподавателя был уволен в звании подполковник. И потом вся жизнь была посвящена Русской Православной Церкви, Синодальному отделу.
А вы как попросились, да, в увольнение сами?
Нет, получилось опять. Промыслом Божиим был сокращен по штату.
А в какой момент вы к вере пришли, после этого или это параллельно происходило?
Раньше. То есть вот факультет православной культуры, который открылся в Академии ракетных войск, вот был тем, ну что ли, учебным заведением, пройдя которое, очень существенно мне помогло встать на ноги как человеку воцерковленному. И особенно вот богослужения, которые патриаршие службы в Успенском соборе Московского Кремля, в Архангельском соборе, то есть те незабываемые службы, которые духовно укрепили и сделали, ну что ли, определенный задел в таком духовном образовательном плане.
То есть, когда случилось увольнение, вам было понятно, куда идти?
Нет.
Нет?
Когда было увольнение, это был шок. То есть, человек, который долгое время служит в вооруженных силах, и когда его увольняют, пусть по сокращению даже, человек не знает, куда идти, потому что он всю свою жизнь занимается одним и тем же делом. Он знает, что обязательно ему кто-то завтра скомандует, куда идти, что делать, когда строиться, чем заканчивать рабочий день. Угу. И тут вдруг все начинается сызнова. То есть ты выведен из этой стройной системы подчиненности, дисциплины и предоставлен сам себе. Но опять промыслом Божиим тут же в синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами, куда был назначен отец Дмитрий Смирнов председателем, вот он попросил меня помогать ему в его служении.
А есть что-то общее в церковном служении и службе в армии?
Конечно. Ну, во-первых, единоначалие. И в армии, и в церкви самое строгое единоначалие. Второе – цель. То есть, если мы говорим о цели армейского служения, это своего рода сохранение нашего земного отечества, которое есть Святая Русь. То есть, вольно или невольно, военнослужащие именно защищают нашу родину, наше отечество, духовное пространство, в котором мы спокойно молимся и участвуем в нашей именно духовной жизни. Но в церкви так все совсем понятно. То есть, с одной стороны, ты встаешь на этот путь духовного делания и понимаешь, чтобы достичь Царствия Небесного, вот нужно столько трудов положить. Самое главное, что оно уже не отпускает. Ты видишь, что это самое главное в твоей жизни. И вот служение воинское и служение священническое или просто церковное – это служение без остатка. Поэтому ты и служишь, а не работаешь, и там, и там. Поэтому и там награждают за службу. Возводят в определенной степени иерархические священства там, или офицерское звание. Все с одной стороны одинаково, и понятно, что что-то общее есть. Но есть огромные отличия.
В чем?
В самом главном. То есть если воином может быть любой человек, то воином Христовым только призванный Богом. Вот это интересная мысль, которую нужно обдумать, да?
Да.
Вот первый вопрос, когда человек ощущает себя христианином. Тогда, когда он чувствует призыв личностно к нему от Бога.
Ну, подождите, подождите. Получается, что если я, например, теоретически захочу стать христианином, христианкой, ну, просто почитав что-то, увидев, что, ну, вот да, ну, правильная вещь, очень все хорошо написано, подходит мне, я не смогу, нужен еще призыв какой-то.
Дело в том, что даже обратить внимание на книгу, в которой хотя бы несколько слов о духовной жизни, тоже невозможно без промысла Божьего. И невозможно без того огонька, который должен зажечься у тебя вот в твоем внутреннем духовном сердце. Поэтому мы и говорим, что вот благодатью Духа Святаго можно понять православие, христианство и духовную жизнь в Боге. Но если нет этого Духа Святаго в сердце, оно дается при крещении. Понятно, что человек выходит на какой-то уровень в определенное для него время житейской такой, его житейского развития. Вот что касается военных, то, опять-таки, военные могут быть и протестантами, и мусульманами, и иудеями, и буддистами. И, значит, разница в религиях. разница в восприятии жизни. Но сверхцель, которую мы ставим перед собой как христиане, она выше воинского служения. Я в свое время для себя воспринял. Тогда, когда первый раз оказался в алтаре храма, я понял, что даже маршальское звание ниже, чем послушание алтарника. Вот попробуйте сравнить. С одной стороны, ты высший генералитет, имеешь серьезнейшую ответственность перед своими подчиненными, но при этом тогда, когда ты служишь непосредственно в святая святых, в алтаре храма Божьего, это неизмеримо выше. Потому что Господь призывает каждого человека к молитве, к единению с Ним. И тогда, когда это происходит, человек выполняет свою функцию в миллиард раз больше, выше, чем он может выполнить ее, как просто человек живущий, что-то делающий, куда-то стремящийся, но не служащий Богу. Это большая разница.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера. Светлый вечер». У нас в гостях руководитель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, протоиерей Сергий Привалов.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Истинно воскресе.
Отец Сергий, я на самом деле совсем о другом хотела с вами поговорить, но вот мне так интересно, и я внезапно стала прям вам тут допрос учинять, что к чему, как так получилось, чем отдел занимается. Мы с вами встречаемся в День памяти великомученика, святого великомученика Георгия Победоносца. И хотелось бы поговорить об этом человеке, об этом святом. Меня вот изначально всегда удивляло вот это сочетание. Как так? С одной стороны, это воин, с другой стороны, это мученик. То есть, казалось бы, воин призван сопротивляться злу, не сдаваться и так далее. А мученик – это смирение. Это готовность безропотно принять смерть за Христа. И вот у меня как-то это вот не сразу стало сочетаться.
Что касается жития святого великомученика Георгия Победоносца, тут нужно вспомнить такую уже историческую канву. Это были времена Диоклетиана, величайшего гонителя христиан в первых веков христианства. И вот именно тогда, когда очередной акт Диоклетиан выпустил по отношению к гонению на своих подчиненных, если можно так выразиться, Георгий Победоносец воспринял это как величайшую несправедливость. Еще тогда, не будучи христианином, он захотел вместе с ними пострадать. Он раздал свое имение, отпустил всех своих подданных, слуг. Будучи тысяченачальником, он приходит к Диоклетиану и объявляет себя христианином. То есть фактически сострадание к терзаниям и тяжелейшим гонениям на других людей подвигло человека к такому нравственному переосмыслению. Не факт, что он уже стал христианином. Но через те крестные страдания, которые он претерпел, которые мы знаем из жития, то есть это просто издевательство над любым бы человеком, никто бы не выдержал. Но опять благодатью Божией он выдержал все, все претерпел. И вот получается, что до мучений он ничего христианского не совершил. Но за то, что претерпел страдания во имя Христа, за други своя, мы сегодня ему молимся, прославляем, получаем от него величайшую помощь. И многие-многие военные, обращаясь к Георгию Победоносцу, считают своим небесным покровителем именно его. Вот и сухопутные войска, и вообще День Победы наш, он ассоциируется с захватом Берлина именно 6 мая, то есть День Георгия Победоносца. Вот само по себе изображение его на белом коне, как воина, как с копьем, который поражает змея, вот его, опять-таки, чудеса уже посмертной жизни, говорят о том, что он сострадает за тех людей, которые претерпевают мучения. Вот мы говорим о том, что в свое время там где-то в пещере был дракон или змей, который все время требовал жертв, и ему люди приносили человеческие жертвы. То есть молодого человека или девушку приносили в жертву, чтобы он не терзал народ. Все это было под Бейрутом.
Угу.
И получилось так, что он в видении на белом коне побивает этого змея-дракона, вот, и оставляют людей, которые находились в таком страшном состоянии, уже в живых.
Угу. Ну, это как это считается? Это вообще реалистичная история? То есть это какое-то ископаемое животное,
конечно,
которое живет в пещере, и ему приносят туда жертву, чтобы оно за ними не вылезало оттуда?
Безусловно, что искать. Это совершенно реалистическое, реальное событие, но вот сам по себе выход Георгия Победоносца на белом коне, будучи уже святым угодником Божиим из мира иного, ну, можно сказать, это уже такое духовное событие, которое соединяет духовный мир с нашим миром, и при этом получается тот подвиг, к которому призываются все остальные – воины Христовы или воины Отечества нашего.
В озере у стен Валдайского монастыря, Иверского монастыря, тоже куда-то бесследно исчезло чудище после освящения его вод. Такое часто бывает в нашей истории.
Скажем больше, при любом освящении все чудища на некоторое время убегают. До тех пор, пока мы сами их не призовем обратно.
А это как? Кто же в здравом уме будет чудище обратно призывать?
Ну, дело в том, что само по себе освящение – это церковное таинство, которое предполагает не магический ритуал, когда вот совершено, и больше никогда ничего не произойдет, а тот духовный акт, когда человек может своим недуховным поведением призвать бесовские силы опять в свое жилище. Поэтому и говорят, что вот после каких-то, значит, событий, после ремонта, после чужих людей, которые пришли не с добрыми намерениями, опять желательно священника позвать, чтобы он совершил таинство освящения дома.
Но если ты осветил квартиру, ты там уже не куришь, грубо говоря, не бедокуришь.
Но некоторые это не соблюдают, и поэтому де-факто призывают бесовские полчища к себе в квартиру.
Ничего не подозревая об этом.
Ну, наверное, подозревают, но не до конца понимают, насколько все это взаимосвязано с их жизнью.
А вот раз мы коснулись этой темы, может быть, в двух словах, что вообще положено освещать? Я так понимаю, любое место, любое пространство, где находится человек, так? То есть квартира, машина, нет?
Скажу сразу о главном. Нужно освещать свое духовное сердце. Вот если будешь внутри себя, и там поселится Господь, благодать Духа Святаго, то это и самое главное, что ты можешь сделать. Понятно, что мы освещаем и все пространство, в котором находимся. Понятно, что мы призываем помощи и благодать Божию и на наше жилище, и на то, где наш скот находится, и какие-то еще подсобные помещения, вот фактически в крещенские, при крещении мы просим, чтобы батюшка прошел и осветил все помещения, в которых мы проводим часть своей жизни. Но при этом главный акцент должен быть на внутреннюю клеть, чтобы там было мирно, там было чисто, там было выметено. Это значит, вот мы в первую очередь должны прибегать к молитве, к своему внутреннему духовному деланию и все время стоять на страже нашего духовного сердца. Вот как преподобный Серафим Саровский говорил: «Стой умом в сердце, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть вот с этого нужно начать, а второго не опускать. То есть понятно, что благодать церковной молитвы, общей молитвы, благодать таинств церковных, она, безусловно, помогает нам. Но если мы одно призываем, а другое не делаем, в конце концов получим, что и таинства-то нам не помогают, потому что мы осознанно уходим совсем в другую сторону. И к этому призываем и военных, чтобы их принятие решения было с молитвой. Помолился, а потом принимаешь решение. И Господь даст правильную подсказку на те или иные действия. Идти в атаку или немножко подождать.
Казалось бы, военные должны руководствоваться исключительно приказами военачалия.
С одной стороны, да. Но если ты большой военачальник, и от тебя исходят приказы, и очень часто можно видеть такие моменты, когда и большие руководители сомневаются, когда начинать, что начинать, какими силами все это производить. И вот в этой ситуации очень важно, чтобы начальник был верующим, духовным, миролюбивым. Вот тогда он будет принимать решения по защите Отечества, максимально полезные как нашей армии, так и всем людям, которые в той или иной степени помогают этому служению.
Возвращаясь к фигуре Георгия Победоносца, святого Георгия, несколько вопросов хотела бы вам задать. Первое. Вы сказали, что великомученик Георгий из сострадания к христианам сам исповедовал Христа. Ну, сострадание, да?
Фактически это было побудительным актом. То есть он видел такую несправедливость, через которую он не мог вот, пройти, дабы не предпринять какие-то уже, с одной стороны, человеческие действия. То есть, если так издеваются над другими людьми, значит, то языческое поклонение. Потому что Диоклетиан что потребовал? Он требовал поклонения богам или псевдобогам, языческим истуканам. Причем это делал настолько жестко и настолько сильно поклонялся им, что результат его поклонения явилось вот это совершенно бесчеловечное отношение к другим людям.
Насколько вот это сострадание великое сочетается с послушанием военного? Ведь, казалось бы, военному должно быть гораздо проще, если он не испытывает этого сострадания к людям, потому что ему приходится и убивать, и как минимум принимать, скажем так, непопулярные решения, связанные с состраданием других людей.
Вопрос, который иногда задают военные, потому что применение оружия связано в том числе и якобы с заповедью «не убей». То есть человек, который имеет в руках оружие, тем более современное оружие, всегда стоит перед дилеммой, а как церковь понимает, как Священное Писание понимает это предложение «не убивать». Вот что касается неубийства, когда мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения православного богословия, мы должны четко понимать причину и следствие. Если мы говорим об защите Отечества, это уже не убийство. Мы предотвращаем более страшные последствия, когда человек с оружием в руках противостоит тем силам, которые могут нанести гораздо более серьезный ущерб не только государству как институту, и многим-многим людям, которые населяют это государство. Мы говорим о том, что противостояние злу должно быть силой, с духовной чистотой, фактически с чистым сердцем, но с оружием в руках и с исполнением своего долга именно по защите. Мы защищаемся, а не убиваем. Поэтому воинское служение всегда Русской Православной Церковью и христианством считалось совершенно естественным. Нет в Священном Писании, где бы Господь наш Иисус Христос обличал людей, которые носят в руках оружие. Он говорит о том, что каждый стой в своем звании. Не желай ничего лишнего. Будь доволен тем жалованием, которое получаешь. Но при этом исполнение своего воинского долга является священной обязанностью. Об этом говорится даже в присяге военнослужащих.
Ну, а вот гипотетически бывают ситуации, когда руководство, ну, скажем так, блажит. Я не беру вот образ, ну, как бы безоговорочный образ врага, когда там тысячами убиваются, истребляются ни в чем не повинные люди, женщины, дети, просто по принципу вероисповедания, или просто потому, что они там живут на определенной территории, когда там памятники истории архитектуры взрываются, хотя про людей, по-моему, ничего ужаснее быть не может, да еще и памятники. А когда руководитель некого абстрактного государства свои территориальные амбиции куда-то там распростер, руководитель другого государства вынужден ему противостоять. Ну, это из давней истории пример. А на линии фронта оказываются и с той, и с другой стороны приличные, хорошие люди, военные, которые исполняют приказ. И никто из них не заслуживает смерти. Но они вынуждены сталкиваться с орудием, с оружием в руках. Такое ведь часто было в истории человечества.
Мы говорим о том, что не один человек принимает решение. Понятно, что хотелось бы, чтобы все наши руководители были такими людьми, которым управлял бы Дух Святой, чтобы он подсказывал им правильные решения в тот или иной момент духовного и воинского противостояния. Поэтому очень ценятся руководители, в том числе большие военачальники, которые внутри себя ощущают это состояние правильности и духовного, ну что ли, выверенного момента принятия решения. Ну, вспомните Суворова. Он не начинал ни одну битву без того, как помолился. Он даже ожидал, когда, значит, все отставлял. Враг наступал, а он пока не помолится, не начинает сражение. И всегда выигрывал. Или Федор Федорович Ушаков, вот, прославленный в лике святых, тоже ни одного сражения не проиграл. Казалось бы, почему? Да потому что был Вадим Духом Святым. Потому что он и сам молился, и за него молились. Вот хотелось бы, чтобы вся наша армия и все наши силовые структуры, в первую очередь, стали людьми верующими и защищали наши духовные, нравственные и вот высшие интересы.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» светлый вечер, и у нас в гостях руководитель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Оставайтесь с нами, мы будем здесь снова через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».